вашу горесть при виде нескольких жалких царапин. Непреодолимое чувство, которое заставило вас нести этого человека на своих руках в присутствии всего замка».
«Ах!» — возразила графиня де Боржак с волнением. «Таким-то образом свет судит о простом движении человеколюбия. Я это подозревала. И поэтому-то сегодня утром... Послушайте, барон, я буду с вами откровенна. Я чувствую к этому молодому человеку, который был другом моего детства, уважение и дружбу, которых мне не к чему скрывать. Пусть думают, что хотят, только надо бы подумать, что он ни одного со мной звания и воспитанник людей, власть которых я всегда переносила нетерпеливо. Оставьте же в покое нелепые предположения и глупые толки. Я так о них забочусь, как о прошлогоднем снеге».
«Решительно, она его не любит», — подумал барон.
Но тотчас ему пришло в голову, что Кристина могла его обманывать, или, что было еще вероятнее, обманываться сама.
«Однако со вчерашнего дня я осведомлялся о месье Леоне», — продолжал он настойчиво, «и уверяет, что ваше обращение с ним представляет совершенно особенный характер. Даже то, что вы не осведомились о его здоровье, после того, как вы выказали ему такое компрометирующее участие».
«Разве я не видела, что этот невинный поступок могли перетолковать против меня? Но это правда, Ларош-Буассо», — прибавила Кристина с каким-то увлечением. «Я чувствую в присутствии Леоне какое-то замешательство, неловкость, которых никто другой на свете не внушает мне. Он всегда показывал мне большое расположение, но он так рассудителен, так строг, что я побоялась бы скорее смерти, чем его неодобрения». Это наивное признание, казалось, пришлось не по вкусу Ларош-Буассо, который продолжал с презрением.
«Я вижу, Кристина, бедное дитя, что вы уже покорились влиянию сильных интриг, которыми вы окружены, и важность которых, может быть, не подозреваете. Эти бенедиктинцы, присваивающие над вами неограниченную власть, хотят пожертвовать вашим счастьем своим честолюбивым планом. И, наверное, придумали какую-нибудь тайную интригу, которая заставит вас поддаться вашей неопытности. Поверьте мне, не без причины этот молодой человек постоянно находится на вашей дороге. Искусно придумано впечатление, которое он мог произвести на вас. И этот темный заговор, кажется, скоро должен иметь успех. Племянник хитрого Бонавантюра занял место в вашем сердце гораздо больше, чем вы думаете. Он это знает и тщеславится этим, в чем я сам могу засвидетельствовать».
Кристина вдруг выпрямилась. Ее черные брови нахмурились. «Что вы говорите, барон?» — спросила она. «Леоне хвалился в вашем присутствии моим предпочтением? Заклинаю вас вашей честью дворянина отвечать мне откровенно».
«Я не утверждаю, чтобы он положительно хвалился», — возразил Ларош-Буассо с хитрым видом. «Но я могу уверить вас, что этот дерзкий простолюдин питает относительно вас дерзкие надежды, а эти надежды ваша снисходительность к нему достаточно оправдывает».
Кристина молчала. Она чувствовала сильное внутреннее волнение. Наконец она успела преодолеть себя и возразила сухим тоном. «Все эти предположения не имеют здравого смысла. Пожалуй, вздумают распорядиться мной без моего согласия. А если когда-нибудь осмелится на это покуситься... Но право, барон!» Продолжала она, обратив свой гнев против самого Ларош-Буассо. «Как вы позволяете себе мучить меня подобными предметами? В чем это может касаться вас, позвольте спросить?» Барон счел случай благоприятным. и, придав своему голосу и взгляду самое страстное выражение, сказал: «Можете ли вы спрашивать меня об этом?» Графиня де Боржак на этот раз потупила глаза и покраснела. После непродолжительного молчания она вскричала: «Прочь все эти сентиментальные глупости! Разве мы здесь за тем, чтобы говорить о пустяках? Начальник волчьей охоты останавливается среди своего дела, чтобы напевать вздор женщине. К волку! К волку! Мы и то уже потеряли много времени!» Она пошла на гору быстрыми шагами, а барон пошел за ней, довольный и исполненный надежд. Во-первых, Кристина не рассердилась на довольно ясные признания, вырвавшиеся у него. Потом его коварные намеки о Леоне, очевидно, произвели сильное впечатление на гордую девушку. Пока он радовался своему успеху, Кристина спросила его: «Барон, позаботились вы поставить одного из лучших стрелков во враге Вепря?» И она указала рукой на глубокий ров, проходивший на боку горы.
«Я не думаю», — возразил Ларош-Буассо.
«Когда так, это ошибка. Мои люди должны были вам сказать, что этот овраг служит убежищем всех зверей, выгоняемых из сожженного леса, когда они хотят добраться до большого леса. Это самый важный пункт. Мой бедный отец это знал. На всех охотах он брал для себя этот пост, где убил несколько вепрей, по имени которых и назван этот овраг».
«Вы могли бы, милая Кристина, поучить многих охотников, которые воображают себя очень искусными», — отвечал барон. «Но в то время, когда овраг вепря имел такую важность, расположение мест, может быть, было совсем другое. Например, прежде лес без сомнения доходил до самого оврага, а теперь... А теперь их разделяет обнаженное пространство в 100 шагов. Большой зверь, который хотел бы добежать до оврага, непременно был бы примечен охотниками, поставленными на рубеже леса».
«Неужели вы думаете, что опытному волку не придет в голову прилечь на брюхо под покровительством тумана и украдкой добраться до рва? Уверяю вас, что этот волк делал вещи еще удивительнее». Ларош-Буассо внимательно осмотрел местность, чтобы удостовериться, до какой степени основательны были предположения Кристины.
«Право, графиня», — продолжал он с истинным или притворным восторгом, — «ваша проницательность изумляет меня. Очень может быть, что волк исполнил этот маневр, и мне следовало бы подумать об этом ранее. К несчастью, ошибку теперь поправить уже нельзя. Все наши стрелки на местах и ждут с нетерпением моего сигнала. Итак, разве только нам с вами придется стеречь кабаний овраг?»
«Да, да, именно!» — вскричала Кристина, захлопав в ладоши с детской радостью. «Какое счастье, любезный барон, если вы поможете мне убить этого страшного живоданского зверя, который 3 месяца опустошает мои земли, растерзывает моих слуг и друзей!»
«И который чуть было не съел ягненочка добрых бенедиктинцев», — докончил барон с насмешкой.
Кристина не могла удержаться от улыбки. Однако она погрозила пальцем барону и продолжала поспешно: «Пойдемте скорее! Я знаю чудесное место, род шалаша, построенного в самом овраге, одним из моих бывших пастухов, прозванным Зубастым Жано. Этот человек, огрубевший от нищеты, был мезенгский горец, неукротимый и свирепый характер которых вам известен.